Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И, проще говоря, речь сегодня пойдет об эволюции автомобильного производства. В этот день, 18 февраля 1898 года, родился итальянский конструктор и автогонщик Энцо Феррари. Его одноименная компания стала без преувеличения олицетворением скорости и роскоши и сохраняет этот статус по сей день. Кстати, говорят, что единственным человеком, кто отправлял автомобили этой марки на свалку, был сам Энцо Феррари и никто другой. За что же так ценятся эти машины и кто с ними конкурирует, узнаем у наших гостей. В студии «Радио Спутник» автоэксперт Павел Бутяков. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
И руководитель Федерации автовладельцев России Максим Ядрышов. Максим Иванович, приветствую.
Доброе утро.
Вы мне уже до эфира рассказали, что оба катались на Феррари за рулем. Все-таки давайте поделимся этой информацией с нашими радиослушателями, потому что мне бы в перспективе хотелось понять все-таки, в чем секрет успеха именно автомобиля Феррари и почему эта марка стоит все-таки в отдельном столбике от всех остальных. Но об этом чуть позже. Каковы эти ощущения, когда ты едешь за рулем такого быстрого автомобиля?
Ну, автомобиль в первую очередь с спортивными корнями, поэтому в езде это чувствуется. И, как уже вот коллега правильно заметил, что ошибок машина не прощает. По-другому работает система стабилизации, по-другому чувствуется скорость, по-другому настроено все рулевое управление, подходовая часть. Эта машина не очень комфортная, в ней не очень удобно сидеть, в ней не очень удобно садиться. Но, тем не менее, в плане управляемости и динамики она является эталоном. И здесь важно заметить, что даже несмотря на то, что к Феррари могут прикоснуться не все люди, но нельзя недооценивать вклад именно производителя в целом в автомобилестроение, потому что, как правило, это является такой морковкой перед носом у ослика. То есть всегда любые производители, они подтягиваются, свои показатели подтягивают к флагманам. И, как правило, там те же популярные бренды, такие распространенные, как там Mercedes, BMW, Audi, у них тоже есть флагманские модели, которые производить довольно-таки дорого, и они являются, скорее всего, такими дотационными, то есть в них вкладывают деньги, и с них не очень зарабатывают. Но потом в процессе технологии перекладывают на младшие модели, и уже там это, можно сказать, популяризируют, да, то есть идут эти опции в массу. Ну, такие вещи, как там камера заднего вида, как роботизированные коробки передач.
Это то, что называется для человека.
Да, это все, часто это все пришло из спорта. И в частности, там Феррари участвовала в гонках Ле-Ман 24 часа, это считается самой сложной гонки, которые и показывают выносливость автомобиля, и скорость, и расход топлива, то есть там все факторы важны для победы. И вот Феррари, собственно, были долго на первых позициях, побеждали из года в год в этой гонке. И боролись они с Ford, даже Ford GT есть такая машина. Это вот машина,
кому, которая... кстати, они проиграли, да?
Ну да, вот есть одноименный фильм «Форд против Феррари».
Да. Возможно, кто-то уже посмотрел.
Но они их в какой-то момент, да, потеснили, то есть Форд в какой-то момент победил.
Угу. Максим Иванович.
Понимаете, Феррари — это та машина, которая заставляет думать. Вообще думать за рулем в принципе неплохо, да, на любом автомобиле. Но вот мощный автомобиль, действительно, в котором работают по-другому совершенно все системы, не как мы привыкли, отсутствует практически комфорт. Он, правда, заставляет думать, потому что любое необдуманное нажатие на педаль газа, любое необдуманное торможение, поворот рулевого колеса, оно может привести к сходу с дороги просто. И такую черту автомобиль, наверное, он воспитывает, любой мощный автомобиль, потому что, правда, надо просто думать.
А стоит вообще, вот на ваш взгляд, понятно, что у Феррари долгая история, и история не терпит сослагательного наклонения, но стоило ли им уходить от болидов к автомобилям серийного производства? Там, пусть их не так много, и понятное дело, что это люксовский автомобиль, да, и он стоит очень дорого, и непонятно, где на нем ездить, если мы говорим даже о российской столице, хотя умудряются. Но вот, тем не менее, стоит ли переходить вот эту границу? С одной стороны, вы говорите, что это технологии, да, которые потом используются для машин попроще, но тем не менее.
У Феррари тоже есть родственники, которые куда они передают свои технологии в том числе, но серийными автомобили, которые они выпускают, тоже сложно назвать, потому что это мелкосерийное производство, и там люди платят за факт обладания. То есть они платят не за то, чтобы на этой машине именно ездить, не за ее практическое применение, не за то, что она будет там с большим багажником, или за то, что она быстрая, конкретно какие-то табличные параметры их не очень интересуют. Они покупают вот эту легенду, да, вот этого автомобиля, которая прилагается в комплекте, и чаще всего за нее платят, потому что, повторюсь, фактически эта машина обычно не самая удобная, не самая подходящая для повседневной, допустим, эксплуатации.
Угу. Максим,
это же, по сути, покупка бренда. Вот человек просто показывает свой статус, когда покупает такой автомобиль, что я могу себе это позволить. И на самом деле ему может быть совершенно некомфортно, он, может быть, на ней будет выезжать раз в год, но у него она есть. Он может об этом говорить, он может там как-то сообщать окружающим о своем статусе просто, не более того. То есть это когда человек покупает Феррари, он покупает не транспортное средство, он покупает какую-то историю просто и вписывает себя в часть какой-то истории.
У многих россиян есть Феррари?
Я думаю, нет. Официальной статистики нет, но я не думаю, что исчисляется число таких автовладельцев сотнями. Десятками, возможно, но даже не сотнями.
Угу. Те моменты их развития концерна Феррари, те технологии и те двигатели, в частности, там было что-то инновационное?
Ну, здесь, во-первых, не... Да, у них были 12-цилиндровые двигатели, которые стали их визитной карточкой когда-то, там их узнаваемый звук был, в принципе, да, то есть было огромное количество фанатов, именно пришедших в автоспорт за Феррари, да, то есть, и опять же, здесь не нужно обесценивать тот факт, что сам факт присутствия сильного игрока, он создает конкуренцию, которая стимулирует развитие отрасли в целом, да, то есть если они сделали 12-цилиндровый двигатель, да, окей, это их заслуга отдельная, но плюс к этому это стимулировало других производителей работать над моторами, которые будут превосходить их двигатель. Эта вот конкуренция рождает новые какие-то технические решения.
Я почему спросила? Потому что, во-первых, было сказано совсем недавно, что новая Феррари будет быстрее на 0,5 секунды. Я не знаю, насколько это значимо, но, видимо, в рамках гонок это имеет большое значение. А конкуренты Феррари, они обратились ФИА с целью убедиться в легальности двигателя Скудери. И дальше они говорят, что одной из причин подачи запроса стало преимущество, во-первых, Феррари, а во-вторых, они хотят использовать похожие конструкции, которые, видимо, используют Феррари. То есть и по сей день, в 2020 году, мы вновь говорим о том, что Феррари впереди. Ну, вот с точки зрения даже гоночных автомобилей.
Не исключено, что какие-то решения их имеет смысл заимствовать, и возможно, что альтернативы на сегодняшний день просто еще не придумали. Возможно. Я, честно, вот не готов сказать на тему конкретной разработки какой-то, которую пытались у них, я так понимаю, украсть, да, то есть они из-за плагиата судятся. Вот. Не могу сказать точно по поводу этого инцидента, но думаю, что, скорее всего, да, они до сих пор как бы выступают активно в этой нише. Я уверен, что они не в аутсайдерах, они, скорее всего, лидирующие позиции занимают и до сих пор составляют достойную конкуренцию.
Ну, если мы возьмем мир автоспорта, то постоянно что-то развивается и меняется, и со стороны может казаться, что ничего не происходит, что все уже придумано, самые мощные двигатели уже с высоким КПД, они уже изобретены, но нет. Практика показывает, что действительно до сих пор инженеры работают во всех абсолютно компаниях, не только в Феррари, и потихонечку все это потом, как справедливо отметил Дмитрий, это все приходит все-таки и в нашу жизнь, в реальную тоже. Появляются новые двигатели, появляются новые коробки передач, появляются новые какие-то аксессуары нужные и полезные, и некоторые вещи уже можно увидеть даже и в нашем с вами бытовом плане.
Да,
то, что было в автоспорте лет 30 назад, сейчас повсеместно используется на вот наших обычных автомобилях, которые нас возят каждый день. Автомобили масс-сегмента, даже там класса бета, те же там Hyundai, Kia, даже в базовом исполнении, они тоже зачастую имеют в себе технологии там 30-летней давности из автоспорта. Ну, те же турбированные двигатели, роботизированные коробки. там, не знаю, ну, какие-то системы, которые улучшают, упрощают работу двигателя, повышают его КПД, они все стоят сейчас на обычных автомобилях. Хотя 30 лет назад это казалось то ли чудо, то ли фокус. И люди не понимали, как это так.
Ну, это на самом деле даже еще 15 лет назад.
Ну, наверное, может, 15, я взял 30, да, таким,
запасом. Да, чем-то чудом, вот, потому что турбина, двигатель с турбиной, это всегда было воплощение чего-то мощного. А сейчас это действительно простые серийные автомобили, которые, на которых мы с вами все ездим.
Ну, то есть гоночные автомобили, они являются техническими законодателями массового автомобильного рынка.
Да, локомотивом всего автомобильного рынка.
Какие сегодня главные конкуренты Феррари существуют?
Ну, это, я думаю, что Мазерати, Бентли, ну, такие подразделения, которые выступают в той же ценовой категории. Это целая линейка. Тот же Астон Мартин, тот же Мазерати я уже назвал, да, не знаю, какие еще Rolls-Royce, в принципе, думаю, что у них тоже какая-то есть модель, которая конкурирует. У них в основном, у них чисто спортивные машины, да, если у Феррари короткая модельная линейка, их всего несколько моделей, то у других марок есть свои представители в этом классе, но они выпускают широкую, допустим, линейку автомобилей.
Угу. Что добавить?
Да, нет, мне даже нечего добавить, потому что действительно все, наверное, названы, все
производители. По ценовому сравнению все примерно одинаково стоит. Очень дорого.
Очень дорого.
Просто очень дорого.
Там такие цифры, что их сложно различать. Они отличаются миллионами. Для нас это кажется одинаково много.
Но это какие-то космические деньги. Собственно, поэтому и легко поверить в то, что такие машины, как Феррари, наверное, на автомобильную свалку отправлял только сам господин Энцо Феррари.
Говорят, он был дикий перфекционист. То есть у него было у него было все идеально. Если нет, то он вот готов был, да.
Кстати, поговаривают, вы оба сказали, что Феррари не прощает ошибок водителя. Поговаривают, что Энцо Феррари вообще не переживал за того, кто сидит за рулем. Ему было важно, чтобы машина показала всю свою мощь, маневренность, ну и, в общем, победила. Что за история с компанией Ford? И я так поняла, что у Феррари были непростые времена. Они на какое-то время уходили под Fiat.
Ну, концерн, обычно за историю любого концерна есть куча моментов, когда его продавали, перепродавали, с кем-то объединялись, там какие-то были присоединения, и Феррари это участь не обошла стороной, их тоже покупал Фиат, не знаю сейчас, кто владелец вот на сегодняшний день непосредственно, но тяжелые времена тоже были, потому что за длинную такую историю автомобиля, да, тем более, когда это имеет состязательный дух такой, когда идет соревновательный еще такой эффект, естественно, что кто-то вырывается вперед, кто-то остается на втором месте, просто для родоначальника и основателя, вот Энцо Феррари, это было критично очень, и он по этому поводу сильно, да, переживал. Есть фильм художественный, который снят по мотивам этой реальной истории. И он сам по себе, в принципе, хотел, насколько я помню, быть гонщиком. Он изначально пробовался как гонщик. Но потом его заметили как организатора, потому что автоспорт — командная игра все равно. И тем более в таких затяжных гонках, как там тот же Лиман 24 часа, там играет роль вся команда. То есть там и пит-стопы, и скорость заправки топлива, и расход автомобиля. Много очень технических характеристик влияет. Надежность. Любая поломка — это очень сильное отставание будет потом. Ну и прочее. То есть вот он умел организовать вот эту комплекс мероприятий, которые помогали его команде победить. В том числе там маркетинг, в том числе там какие-то еще составляющие успеха, скажем так.
В общем-то, кстати, говорят, что он не был каким-то человеком, я имею в виду творческим. Он умел нанимать именно команду.
Да, да, вот организаторские навыки его и были оценены, как бы это было его, вот так скажем. Он потом пришел в какой-то концерн и попросил денег. Он сказал: у меня есть только идеи, и я приведу вашу команду к успеху. Это не помню, не буду сейчас врать, куда он пришел. Ну, кому-то из Альфа-Ромео, если не ошибаюсь.
Альфа-Ромео, скорее всего, да.
Да, да, да. И вот он сделал такое предложение: я вашу команду доведу до успеха. Он довел ее, но потом забрал оттуда всех спортсменов. Вообще команду забрал и начал под новым уже таким, под Феррари все это делать начал.
Угу. Максим Иванович, а кто-то может еще, какая-то марка автомобиля может похвастаться такой, во-первых, длинной историей, а во-вторых, такой яркой, собственно, как цвет Феррари?
Длинных историй их очень много в автомобильном сегменте, в автомобильном рынке, но таких ярких историй, ну, их не так много. И здесь вот Феррари — это одна из компаний, где действительно личность владельца играла очень большую роль, так же, как вот у Форда очень влияла его личность и таких марок не так уж много, где действительно есть сильный владелец, который, у которого есть идея, возможно, она казалась кому-то сумасшедшей, вот, но человек ее воплощал, вот, и привел свою команду и создал такую машину, которая сейчас поражает воображение просто многих и является мечтой миллионов человек по всему миру.
Хорошо, вы сказали о том, что Ferrari одна из тех марок автомобилей, которая является законодателем техническим в том числе. Если мы поговорим о том, какие инновации используются вообще сегодня вот у таких скоростных марок автомобилей, если мы говорим о защите окружающей среды, если мы говорим об автомобилях будущего, я имею в виду электрокары и их повсеместного использования. Не все из них, как мне показалось, когда я готовилась к нашей встрече, к этому стремятся. Такое чувство, что там консерваторы такие, знаете, британские сидят и ничего в этом направлении делать не хотят. Может, я не права, как на самом деле? Максим Иванович, давайте с вашего комментария начнем.
По-разному. У каждого производителя своя какая-то стратегия идет, и некоторые об экологии действительно думают, автопроизводители, некоторые нет. Вот, но если мы говорим про мир автоспорта, то сейчас достаточно жесткие регламенты существуют, которые экологические требования практически не учитывают, но делают так, чтобы примерно на равных проходила борьба. Что не так, что у меня есть $1 000 000, я его вложил в автомобиль, а у кого есть, там, не знаю, 100 тысяч, те, естественно, проиграют. То есть борьба кошельков, она должна, по идее, вот если мы смотрим регламенты все, да, она должна уходить в прошлое. И на первый план должны выходить качество пилота. То есть автомобили примерно все одинаковые, вот, а тут уже мастерство вождения, как оно все должно происходить. Вот, с точки зрения, если мы говорим про экологию, про производителей и новых, и электромобилей, то здесь такая палка о двух концах, потому что та же Tesla, они говорят о том, что мы экологически чистые, потому что у нас выбросы ноль, но при этом в самой компании Tesla как-то скромно молчат об утилизации батарей, которая всех ждет, если этот рынок будет массовый, действительно.
Павел Анатольевич, что добавить?
Согласен, да, в том плане, что у нас... Такое ощущение, что есть какое-то вот лобби экологическое, да, что очень активно педалируется эта тема по защите среды, например, да, и вот тоже мне странно на тему Теслы, что выбросов, да, они кичатся тем, что выбросов ноль, но тем не менее никто не говорит о том, что сколько нужно сделать выбросов, чтобы произвести батарею, чтобы ее потом утилизировать, а и тот, и другой этап его не миновать. Это важно, да. Опять же, производители которые производят автомобили с традиционной тягой, да, это вот те же там флагманы, да, так скажем, лидеры рынка, они все чувствуют некое давление со стороны экологов. Там были конфликтные ситуации у концерна ВАК с двигателями дизельными, там была большая отзывная кампания, были какие-то большие штрафы и так далее. Вот. И были и у Мерседеса тоже такие схожие ситуации, когда тоже с экологами именно конфликты. Вот то, что сейчас я слышал на тему выбросов СО2, там у Феррари тоже были какие-то претензии. Мне кажется, что это высосано из пальца, если честно, вот эти требования, да, по ограничению. Опять же, там, например, часто ставятся системы, противоречащие работе, технической части автомобиля самой. Например, система старт-стоп вот сейчас есть в каждом автомобиле. Машина останавливается на светофоре, она глохнет автоматически. При там любом действии рулем либо педалью она автоматически включается и продолжает работать. Вот этот момент выключения и включения двигателя — это самый болезненный период работы. То есть можно ехать активно, и там мотор будет казаться, что страдает, крутится, шумит, там кажется, что ему тяжело ехать. Но по факту вот этот момент запуска, тем более, когда машина холодная, это происходит, это очень вредно сказывается на работе двигателя в последующем, сокращает его ресурс. Это тоже экологический стандарт, это тоже их рамки, это тоже вынужденная мера. И опция стоит по умолчанию в любом автомобиле. Ее можно деактивировать, но это можно сделать только за деньги у официального дилера, отключить эту опцию. Mm-hmm. В противном случае каждая машина будет так выключаться.
Вот, а, кстати, еще говорят, что при зажигании высокий расход топлива именно в момент зажигания автомобиля.
Это уже немного пережиток прошлого. Конечно, это больше касается старых двигателей, у которых другая система впрыска. К нынешним топливным системам это уже относится в меньшей степени. Да, он расход больше при запуске, потому что нужно наполнить пустые камеры сгорания топливом, смесью, да, так скажем, не топливом. Это больше обычного расхода, но не глобально.
Угу. Если движку тяжело, значит, какой-то новый движок нужен? Совершенно новый?
Я боюсь, что принципиально новых уже, наверное, двигателей быть не может. Могут быть технические
вот
разные
нюансы,
конечно.
Вот наверняка кто-то до Энцо Феррари тоже так говорил, Максим Иванович.
Возможно, да. Но мы же с вами не создаем здесь спортивные автомобили.
Мне сейчас кажется, идут в области вот масел комплектующих. То есть вот масло очень сильно влияет потом на работу двигателя. И сейчас технологически усилия прилагаются именно в этом направлении. То есть это новые материалы, новые масла, новые там какие-то еще смазки, не знаю. Вот на этом очень сильно производитель в это вкладывается, потому что там есть какой-то запас, где можно еще получить какую-то эффективность.
Ну да, то есть сейчас доводят до идеала то, что уже придумано фактически. Делают облегченные какие-то узлы, элементы. То есть работают уже над этим.
Если
больше.
Автомобили облегчают активно все, то есть тоже сейчас машины все стали легче весить.
Угу. А это хорошо?
Ну, вот тут тоже палка о двух концах. С одной стороны, опять же, экологи могут улыбаться, потому что меньше выбросов идет, да, и... Но для водителя, вот как для меня лично, для водителя, легковесность в машине — это, конечно, неприятное ощущение. То есть, когда ты едешь, и машина себя ведет неустойчиво на дороге, там, ну, маленькие автомобили, они не внушают доверия, да, так скажем, в движении.
Mm-hmm. Я думаю, многие испытывали ощущение, когда едешь по трассе, и рядом с тобой навстречу проезжает фура, и так тебя... Прям сносит потихонечку, да.
Вот недавно на Смарте я ехал по Ленинградке буквально с обычной скоростью в рамках установленной правилами, да, там до 100 километров можно ехать. И сильный ветер шквалистый, вот был так порывы ветра. Мне моментами становилось так вот, ну, то есть я в режиме повышенной бдительности ехал, потому что я чувствовал, что машина как бы меняет траекторию из-за сильного бокового ветра. Ощущение так себе, конечно.
В Смарте хотя бы подушки безопасности есть.
Ну да, она довольно-таки безопасная машина. Я говорю в целом, да, что сам факт вот этого маленького веса, он, конечно, сильно дискомфорт доставляет водителю. Но, тем не менее, да, при этом, повторюсь, экологи могут улыбаться, да, потому что меньше выбросов, меньше работает двигатель и так далее. Электромобили сейчас активно вот тоже, пожалуйста, даже массовому потребителю доступны. Те же каршеринговые автомобили, которые можно взять, не надо для этого много денег. Да? Каждый человек может завести аккаунт и поехать на такой машине.
Но вы все равно как-то довольно скептически к электрокарам относитесь, ну, я так поняла.
Нет, я наоборот считаю, что за электрокарами пока, наверное, будущее. Ну, просто автопроизводители, они делают ставку на все примерно, да. То есть нет компании, которая занималась бы только разработкой электродвигателей, вот из традиционных наших компаний, которые представлены на рынке. Велись разработки всегда и двигателей на водороде работающих, и Toyota, причем, выпустила в серию автомобилей, которые продаются в Японии. Вот собирались продавать в Штатах, но не знаю, пошли или нет. Но выстрелило электричество почему-то с помощью и Теслы в том числе, и сейчас, если посмотреть Европу, европейский рынок, рынок китайский, который является лидирующим пока в мире, то ставку все делают на электромобили. Просто у нас электромобили пока не развиваются по одной простой причине. Нет инфраструктуры. Как только появляется инфраструктура, то сразу появляется действительно какое-то желающее количество людей, которые хотят электромобили. Вот не так давно я был в Тюмени, и для меня было удивительно просто. Вот небольшая Тюмень, как только появился один владелец электрокара, он купил себе праворульный Nissan Leaf, за свои деньги оборудовал такую мини-заправочку, договорился с какими-то кафе-заправками, чтобы были зарядки. Как только появилось электричество в свободном доступе, стали люди покупать активно вот эти самые машины. То есть, ну, речь идет не о дорогих там Tesla, не о Jaguar.
Но все равно средняя стоимость какая?
600-700 тысяч.
А,
то есть это вполне себе нормальный бюджетный автомобиль, который сможет пройти на электричестве, ну, 120-130 километров примерно. Если там холодное совсем время года, там до 80 примерно падает заряд. И сейчас в Тюмени вот с помощью одного всего лишь человека, который показал, что я езжу, и мы все это можем сделать, около 300 электромобилей. В соседнем Екатеринбурге их количество, там, ну, может быть, десяток там есть, хотя Екатеринбург более продвинутый считается город, да. Но там нет совершенно никакой инфраструктуры, и люди не покупают машины.
А этим, как вы считаете, должен кто заниматься? То есть этим должны заниматься власти, там, не знаю, ритейлеры, сами концерны?
У нас власти делали одну попытку, у нас была одна попытка, у нас временно обнулили таможенные сборы на электромобили.
Парковки.
Эта мера, она действовала, ну, или
парковки
полгода, или год.
Для электромобилей.
Точно, кстати, парковки, правда, бесплатные.
Да, парковки бесплатные. Ну, вот по пошлине таможенные обнуляли, ну, как-то вот не пошло. Почему-то сейчас в стране, ну, меньше 10 тысяч электромобилей зарегистрировано, по-моему, 9 с небольшим, вот, по всей стране.
Я при просто этом... пытаюсь сама для себя обозначить плюсы, то есть если мы говорим в целом об электрокарах не о Тесле, у которой там дико крутой дизайн, и она вся такая космическая, красивая, то, в общем, кроме как выбросы СО2 и их сокращение, пользы-то особо никакой нет. Далеко ты можешь не уехать. Вот вы сейчас рассказывали про пример в Тюмени, да? 120 километров. Ну что такое 120 километров? Ну и если даже...
Это 60 километров в одну сторону, потому что они отвернутся.
О чем и речь? Да,
но здесь я все-таки верю в электромобили, да, и важно, чтобы был сделан важный шаг в плане организации, вы рассказали, инфраструктуры, да, то есть тот же пробег, он от точки зарядки исчисляется, да, поэтому если человек будет приезжать на работу 60 километров или 100 километров, он сможет, будет понимать, что он на работе спокойно подзарядится и поедет обратно с полным зарядом батареи, а не так, что на удачу, что он где-то в лесу остановится и будет покрышки потом жечь. Нет, они должны получить массовое распространение в тот момент, когда будет инфраструктура, это раз. Второе, когда будет выбор автомобилей до 1 000 000 рублей новых. Вот там Лиф, вот первый, да, то есть они сейчас у нас по Москве ездят в Яндекс каршеринге, да, по-моему, я не знаю, можно ли говорить. Вот. Но они массово, да, то есть их можно увидеть на дороге, я постоянно вижу. У меня, конечно, глаз как бы привязан к этому, да, то есть обращаю на это внимание, но тем не менее уже вот, пожалуйста, они есть в центре, они стоят, наверное, на каждой улице можно найти такие машины. И второй ключевой момент, чтобы они стоили до 1 000 000 рублей, был выбор. Тогда массовый потребитель начнет ими пользоваться, и тогда это будет рывок.
Короткую паузу сделаем, и после тогда паузы продолжим. Максим Ядрышов, Павел Бутяков сегодня в студии «Радио Спутник». Говорим об автомобильном производстве.
Проще говоря.